увидеть себя. Уважаемые слушатели, рада вас приветствовать. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат в медицинских наук, автор книг о воспитании, мама троих детей. Наталья, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Наталья, о чем мы сегодня поговорим?
Вы знаете, я хотела предложить тему обсудить общение между детьми в семье. Общение между сестрами, братьями, братом и сестрой. Это конфликты, ссоры, ну и не только, потому что одной из частых жалоб родителей, которые приводят ко мне своих детей, является: хочу, чтобы они были родными по-настоящему, чтобы они отношения между ними улучшились. Такие вот пожелания родителей, да, что они ссорятся, конфликтуют между собой, хоть я им и говорю о том, что ну вы же родные, ближе вас друг к другу никого нет, но почему же вы себя так ведете? Каждый родитель, наверное, да и мы с вами, да, хотели бы видеть дружных детей. Мне всегда по этому поводу вспоминаются братья Орловы. Да, это вот тот Орлов, который был один из фаворитов Екатерины Великой. Ну и вот их называли «Орловский кулак». Их было пятеро, и они настолько были каждый друг за друга, что их невозможно было ни интригами, ни подкупами, ничем другим разъединить. То есть настолько они были вот едины. И, наверное, это тот пример, когда бы и нам стоило бы так задуматься, да, о том, чтобы наши дети тоже были как один кулак. Пусть это будет из двух, из трех. Ну, одному это вообще отдельная тема для разговора, один ребенок в семье, потому что это, наверное, самый невыгодный вариант и самый с большим количеством рисков. Невыгодный в чем? В том, чтобы, ну, с кем ему выстраивать отношения.
На ком ему учиться?
Да, учиться общаться. Поэтому первое, что нам не нравится, конечно, это что?
Вот, ну, ссоры, я
ссоры,
думаю,
это самое частое. Ссоры, да, оскорбления. Да. Порой это даже некоторыми расценивается как нечто, ну, нормальное, ничего, что такого-то.
Все дети ссорятся.
Все дети ссорятся, да. И когда там другие дети кричат на других: я тебя ненавижу, лучше бы тебя не было, зачем тебя родили, ну, и все вот подобное. То есть, наверное, кто-то на это спокойнее относится, но вообще, конечно, это не есть нормально.
То вот
есть
хотелось бы разобраться, да, я не верю, что какие-то дети могут вообще не ссориться, братья и сестры. Разобраться, где есть норма, а где уже не норма.
Конечно, спор, ссора – это естественно. То есть почему? То есть это варианты конфликта. Конфликт – это что? Переводится противоречие. То есть когда я хочу, чтобы ты не трогал мою игрушку, а ты берешь мою игрушку. Но все зависит от того, за рамки чего выходит это противоречие. Если оно сопровождается все-таки доброжелательным друг к другу отношением, да, и я тебе привожу свои доводы, почему ты не должен трогать мою игрушку, да, у тебя есть своя игрушка, и в конце концов я хочу их поиграть, либо я, может быть, уступлю тебе, да, то есть поиграй ты, потом я этой игрушкой поступаю. Но в целом у меня не появляется неприязнь, то есть нет оскорблений, нет обид. Все же рушится, когда появляются обиды, и когда вот этот конфликт становится, вот если мы сейчас говорили, это конструктивный конфликт, да, то есть когда мы, да, мы спорим, мы ссоримся, но при этом мы не испытываем неприязни друг к другу, то есть это не выливается в ненависть друг к другу, злобу такую, то есть вот нет злобы в этот момент.
Ну, а если дети ссорятся, и в этот момент действительно вот они злы друг на друга, но потом они разбираются, эта злоба уходит.
Это... Конечно, нет, дети, они должны, они учатся, они должны, вот мы как раз сейчас и будем говорить о том, как все-таки их научить, но через это они учатся общаться. И это, наверное, тоже будет очень странно, если вообще мы не услышим криков из детской никаких. Да, да, то есть я, по крайней мере, таких не встречала детей. То есть либо уж это тогда, когда, ну, тогда тут точно нужен психиатр или психотерапевт.
Если там тишина.
Если там совершенная тишина, и либо один кто-то всегда доминирует, а второй всегда подчиняется, и здесь, и он будет в угрюмом состоянии. То есть тут это точно не норма. Мало того, Жан Пиаже в своей книжке пишет «Речь и мышление», что споры детям нужны для формирования собственного мнения, для отработки навыка общения, социализированного общения. Мы в прошлый раз немножко, по-моему, да, на эту тему говорили. Поэтому первое, что нужно родителям сделать, если мы слышим конфликты между детьми, первое, нужно, ну, просто их констатировать. Да, мои дети ссорятся, но что-то мне в этом не нравится. А что мне не нравится? А мне не нравится то, что это они начинают оскорблять, ударять. То есть применяется то, что, ну, выходит за рамки конструктивного, нормального общения. Ну, потому что это же уголовно наказуемо будет, если он так со всеми будет общаться.
Ну, да,
будет...
уже после определенного возраста.
Да, если он будет оскорблять другого человека, унижать его всячески. Да,
но опять же, еще, наверное, возраст, да, потому что если, например, пятилетки ругаются там или там 5-7 лет.
А вот тут возраст, я с вами, смотрите, здесь нужно все анализировать с самого начала. Если маленький малыш в общении с младшим братом тоже начинает распускать руки и оскорбляет его, что ты дурак, ничего не понимаешь, и вообще пошел отсюда вон, толкает его, это не нужно, это не детская шалость.
Сразу.
Конечно, конечно. Ну вот давайте по порядку. Во-первых, когда мы увидели вот все-таки эти конфликты, мы понимаем, да, конфликт есть. Если он становится злобным, скажем так, да, то нужно уж совсем бить тревогу. Что нужно делать в этом случае? Ну, первое. Во-первых, нужно первое понять, что раз есть конфликт, и как дети конфликтуют, это естественный процесс в развитии детей, как дети конфликтуют. Задать себе вопрос такой, да, первое, не повторяют ли дети в общении нас, родителей? Потому что дети, откуда им брать? Они стереотипы поведения, да, то есть в конфликте. Либо это родители, чаще всего это родители. Но и реже всего родители хотят на это обращать внимание. Причем между мамой и папой происходит. Ну, либо те, кто живут в одной квартире. Второе. Это может быть также среда, то есть с кем они общаются, также дяди, тети, ну, вообще родственники, это уже на втором месте. Ну, и третье место, я бы сказала, это, конечно, тот контент, который они смотрят. То есть, если они смотрят Том и Джерри, которые вечно носятся и выясняют
друг
отношения.
Друг друга бьют.
Да. То у меня был такой случай, когда мальчик подошел и вилку бабушке в пятую точку попытался воткнуть, потому что
Повторив мультик,
да. Мальчику 4 годика. Не надо думать, что это все так просто хихи-ха-ха. То есть дети это в 4 года, он это воспринял как нормально. Он не хотел бабушке зла, он хотел просто посмеяться.
Ну да, в мультике же смешно, все смеются.
Да. То есть и тогда надо просто объяснять, если уж такие мультики мы смотрим, да, то... Ну, мы сейчас не критикуем мультики. Вообще это мультики, среда это уже такая, скажем, на третьем месте. Первое, нам надо задать вопрос, кого он повторяет, да, в своих. Потому что, если мы этот источник не устраним, это все будет точно так же дальше продолжаться. Помним, мы говорили, да, что Владимир Михайлович Бехтерев говорил нам два основных инструмента воспитания – личный пример и внушение. Поэтому надо проанализировать, что самое, наверное, нелюбимое и неприятное, и многие скажут, ну вот опять самих себя надо анализировать, да, проанализировать свои диалоги с близкими. Как я вообще общаюсь, как со мной общаются.
Как я ссорюсь, в общем-то, да, наверное?
Да. Ну, откуда дети начинают это все брать, да? То есть, и причем это очень сразу хорошо все, если быть внимательным и наблюдательным, вы найдете ответ. Ну, хорошо, первый вопрос, вот этот первый, мы, хорошо, допустим, мы себя увидели, начали...
Отслеживать и понимать, как
мы любим себя. Да, увидим, что мы тоже не идеалы, да, то есть, ну, это не повод для того, чтобы сказать, что все, впасть в уныние и отчаяние, что это повод только, да, что хорошо, я буду стараться, во-первых, не оскорблять другого человека. Мы сегодня просто не замечаем. Сегодня эти оскорбления вылетают, ну, просто уже как норма. Я уж не говорю про мат, ну, то есть, но у детей мы это видим, мы их за это ругаем, но сами взрослые очень часто это просто пропускают, как бы. Если я кричу, то и ребенок будет на другого кричать, да, то есть, и, соответственно, я начинаю потихонечку с собой работать, да, то есть, что значит работать? Ну, стараюсь, но вот вижу опять, начинаю вскипать, помните, да, то есть, мы уже говорили про это раздражение, да, всему виной несчастное, будь оно неладное, я начинаю раздражаться, и вот все у меня выскакивает, и мои обиды, вот, понимаете, я раздражаюсь, гневаюсь, обижаюсь, ору, кричу, да, то есть вот. И, соответственно, можно это писать, записывать. Ну, часто все ленятся это делать. Вообще, кто пишет, тот выигрывает очень сильно. Это, ну...
За собой наблюдение.
Да. Во-первых, это потом позволяет посмотреть динамику. Потому что многие говорят, а я ничего не особо не замечаю.
А писать именно от руки или в телефоне? Или вот все-таки вот эта механика
написания? Конечно, лучше от руки, здесь много больше. Но даже хотя бы, если вы в телефоне будете наговаривать себе на диктофончик где-нибудь, эту запись себе там, что вот столько-то я тогда-то вот сделал, уже будет лучше, чем вообще ничего. Самый идеальный вариант, конечно, это сесть от руки написать. Мы много что время тратим, не бог знает куда, но вот сесть и написать почему-то это прям... труд неподъемный для многих из нас. Писать-то много не надо, что вот основные моменты в моем разговоре с кем-либо, что я говорил, да, то есть что я чувствовал в этот момент, а что я делал. Вот три вопроса, на которые отвечать надо самому себе. Поэтому первое, соответственно, раз я вижу, что мне надо в себе менять, значит, я к чему это все говорю-то? Я это буду воспитывать и в ребенке. Ну, так, можно это делать вместе, тогда, что называется, одним ударом убиваем двух зайцев, да, то есть каким образом дальше действуем? Ну, предположим, что мы у себя увидели, наметили план, да, что нам мы хотим, от чего избавиться, да, допустим, от осуждения, от оскорблений, да, то есть от лукавства и лицемерия, ну, в общении в целом, у нас же предмет-то общение, да, правильно? Да. Соответственно, я не хочу, чтобы это было у моих детей, соответственно, я не буду это делать, то есть мы придерживаемся такого принципа. Хотя мне сейчас многие могут сказать, ну, так он услышит где-нибудь, еще раз повторяю, основное идет из семьи, это процентов 60-70.
То есть он там услышит и поймет, что это неправильно, так
конечно,
не надо.
Конечно, да, то есть все равно преимущество будет у родителей во влиянии на ребенка. Ну, так природа позаботилась, особенно у маленьких детей, на которых чаще всего вообще как-то, ну, мало обращают внимания, там, я имею в виду до 3 лет. Потому что дети уже сейчас, они все видят, они, и все это у них хорошо запоминается. Это у Натальи Петровны Бехтеревой, внучки Бехтерева, да, тоже очень прекрасно в книжке пишет, она пишет код долговременной памяти, да, нашей, то есть вот этот вот, она остается семейный код, да, то есть такой же, да, она, слово семейное у нее в книге нет, то я уже сейчас добавлю, но принцип тот же. И потом вот этот код долговременной памяти, он очень трудно переделывается. То есть настолько это у ребенка фиксируется, вот такие стили поведения родителей. И он также начинает, просто он сначала это все запоминает, пока там годик ему, пока он еще не реализовывает. А потом он это начинает реализовывать, эту программу, скажем так.
Да, мы
так
начинаем думать откуда, да?
Мы, да, начинаем думать откуда это все. Поэтому в присутствии ребенка годовалого, даже 6-месячного. Не надо думать, что это все там.
Ничего он не понимает еще.
Ничего не понимает. А потом, ой, откуда? У нас вот этот вот сразу переброс. Поэтому следующий шаг, да, то есть вот первое мы сказали, то, что правило, ну, такое, да, как бы, что дети отражают наши стили общения, да, преимущественно. Второе, я начинаю анализировать свое общение, видеть свои недостатки. Третье, я начинаю все-таки доносить это ребенку. Но второй шаг, я же тоже меняюсь, и я уже личным примером буду действовать. Это уже фактор воздействия на ребенка. Теперь, что касается непосредственной помощи теперь детям, да, то есть то, что больше всего любят делать, да, скажем так, ну, как воспитывать-то теперь?
Да,
это-то
да,
все ладно, а как воспитывать-то? Это слово менее всего эффективно. Более, еще раз повторю, эффективно – это личный пример. И это многие со мной согласятся, кто попробовал уже это. Здесь можно выделить, я бы так выделила, две помощи. Экстренная помощь и такая долговременная помощь, да, то есть детям в развитии навыков общения. Что мы же развиваем навык общения у ребенка,
да,
прежде всего. Мы сейчас говорим, ну, там, двое-трое детей, да, то есть
экстренная помощь.
Да, что вот экстренная
такое?
Помощь. Ну, это вот когда мы слышим из детской крики, вопли, когда уже что-то летит. Да, уже идет конфликт в разгаре в самом, да, то есть и здесь минимум, чем можем помочь, во-первых, ну, конечно, это разнять, чтобы,
ну драки не было, как
да,
минимум.
Как минимум они друг друга не поколотили совершенно. Угу. Поэтому первая наша экстренная помощь, да, то есть мы разнимаем. Каким образом? Ну, здесь, вы понимаете, нужен отвлекающий момент, то есть на то, чтобы доводы, разговоры сейчас
не помогут.
Особо, ну, не помогут наши объяснения. Прекратите, конечно. Мы начинаем с вербальных, да, стоп, это что такое, я слышу шум. Если дети уже на этом этапе остановились, хорошо, если они игнорируют вас, да, то есть, значит, они в аффекте, они так увлечены уже этой дракой, эмоциями собственными, можно хлопок громко, то есть что-то громкое вывести их, ну, вплоть до того, что даже просто уже физически разнять их. И вообще все, что угрожает другому ребенку, даже если мы сделаем это с чужими людьми, ой, с чужими детьми, тоже ничего страшного не будет, да, то есть меня юристы успокаивали, что если это угрожало ребенку, и вы помогли, то есть вы наоборот помогаете. Но только вопрос, как это будут квалифицировать, угрожало или нет, ну, это ладно, я отвлеклась. Понимаете, нет всегда одного ответа, да, на все ситуации. Жизнь всегда многообразна. Но вы слышите крик, понаблюдайте, да, если они сами попытались выяснить, да, эти отношения, не дошло до рукоприкладства, хорошо. Но вы, допустим, услышали эти оскорбления, обиды друг на друга, да, это одно. Если все-таки уже дошло до этого, то, конечно, нужно уже вмешиваться и разнимать. То есть здесь уже ждать, пока они поколотят совершенно другого, я думаю, наверное, не самый лучший вариант.
Ну, конечно, да.
потом, что делать потом?
Но да, потом вот мы начинаем читать нотации, как вы плохо себя вели.
Да. Это все хорошо, но только надо понимать в тот момент, когда они нас слышат. Когда, ну вы себя вспомните, когда вы только что с кем-то поругались. Вы в этот момент слышите кого-то? Да, то есть, особенно если сильно задета эмоция, эмоциональная сфера вовлечена, да, так она всегда вовлечена в этом случае, то мы не слышим никого, и какие-то увещевания нам вообще в этот момент просто, может быть, стоит помолчать какое-то время.
Но ребенку чаще всего всегда кажется, что он прав, и ему хочется доказать.
Конечно, да. Он начинает оправдываться, да, что вот это он начал, я не хотел, а тут да это вообще он. А вот и они же начинаются, что, как правило, каждый перед родителям хочет выставить себя в лучшем свете. Поэтому тут вы ничего не разберетесь в этом. Можно, давайте сделаем паузу, все успокоимся. Мы приучаем ребенка тоже управлять в этот момент своими эмоциями. Да? То есть давайте успокоимся, все разошлись.
По разным комнатам?
Лучше, да, даже по разным комнатам, потому что, когда я вижу того, своего обидчика, у меня опять эмоции начинаются, да, то есть я еще не могу с этим справиться. Просто давай, Петя, иди туда, Вася, иди туда, допустим, да. Все зависит еще от темперамента детей. Кто-то начнет, все равно еще подпрыгивает от негодования, да. Но, тем не менее, вот здесь именно помогает что? Твердое и спокойное состояние родителя. Родителю самому не надо вмешиваться.
То есть не нужно не включаться, под... тут же эмоционировать и кричать, что...
Да, ором брать. Угу. Понимаете, с одной стороны, вроде бы может быть крик. Кто-то, они, конечно, и переключатся на него, но вы о себе-то подумайте, как вы сами себя чувствовать в этот момент будете. То есть и какой пример вы что подаете все равно
детям.
Детям, да.
Получается, по сути, так же вы включились в эту ситуацию,
в эту точно ситуацию, так же заразились себя, да. Да, этими эмоциями. И вот, ну сколько я с детьми общалась, ну никто из детей не уважает кричащих родителей, да. Потом, то есть мы даем паузу, да. Затем я с каждым лучше поговорить наедине. То есть вот что случилось с тобой? Потому что если их соединить вдвоем,
они
опять начинается. Да. Давай с каждым, то есть и каждому дать вот это утешение, успокоение. Ну, допустим, подходит там первый Вася, говорит, вот Петя начал, я сидел рисовал, а он меня подошел, толкнул, у меня дернулась рука, и у меня получилось некрасиво, и вот я ему дал сдачи. И мы начинаем, ребенку задаем два основных таких вопроса. А как бы ты поступил на месте брата своего? Я бы его не толкал. А как второй вопрос, ну, допустим, он ответил, да, а второй вопрос, а почему, как ты считаешь, он так сделал? Он специально это сделал, да, и все. И тогда как бы я сам себе даю право, раз он специально, даю себе право, да, отомстить. Но я-то в этот момент что сделал? Я на него обиделся. То есть и это нужно все прокомментировать ребенку, то есть ему объяснить, что это такое. Да, тебе не понравилось то, что тебя толкнули. Ты толкнул его в ответ, и у вас завязалась драка. Но почему ты толкнул? Потому что ты его решил, что тот тебе хотел досадить. А с чего ты взял, что он тебе хотел? А ты не подумал о том, что он просто шел, задумался, там, он чем же занят был, и сделал это, у него не было умысла это делать. Помните, мы с вами говорили, что и обиды, и гнев чаще всего начинают тогда, когда у нас мысль проскальзывает о том, что нам хотят досадить, нас хотят унизить, и нас считают малозначимыми. Но это же мы так считаем в этот момент. Другой человек, может быть, так и не думал. Надо разделить две вещи. Во-первых, первое, у нас мы рождаемся со всеми эмоциями. Человек, это у него есть...
У нас у всех это все есть, этот набор.
Да. Но все зависит от того, обида перейдет ли в обидчивость. Гнев мой, в гневливость, то есть станет ли это чертой личности и моей привычкой. Вот это уже зависит от воспитания и от той среды, в котором есть. Потому что если, как часто бывает, родители, не разобравшись, начинается крик, ты что сделал, ты зачем, ну, то есть вот, зачем ты его толкнул? Я его не толкал, я играл. А он говорит, что ты его толкнул. Видишь, он там писал, и ничего у него не получилось, или рисовал, да, там закорючка вышла. Зачем ты, если особенно это был старший, а рисовал младший, то всегда достается больше кому?
Ну, старшему.
Старшему. Вот это тоже не всегда верный вариант. То есть,
ну, вот, кстати, вот да, вот этот старший младший, как правильно здесь?
А вот я вам говорю, тоже тактика вся та же, что мы до этого говорили, то есть сначала вы должны сохранять нейтралитет, родитель, да, то есть чтобы у ребенка не сложилось впечатление, что тому больше поблажек, но он же младше, а вот потом, когда наедине, Ну вот, допустим, мы разговариваем со старшим, тот, который так получилось, что толкнул его. Он говорит, допустим, ну тут вот мы как раз видим искренность ребенка, когда один на один, когда уже все вот этот жар, самый накал спал, да, то есть когда мы можем... И мы, понимаете, беседа-то, тон какой беседы? Не претензии, почему ты это сделал, а разговор, я тебе помочь хочу. Объясни, что случилось, да, да, он же тоже расстроен, потому что и та сторона расстраивается после конфликта. Я еще не видела, чтобы кто-то был счастливый. Даже если он и выиграл, он все равно будет, а тот переиграл, так природа позаботилась, ты не будешь радоваться. Все равно будет вот этот вот шлейф.
Ну вот эта фраза тянуться. Любимая родительская, ты же старший или ты же старшая. Вот не нужно ее произносить.
Понимаете, она в присутствии младшего точно вредна. Потому что я сколько раз видела, даже на консультациях приводят, и вот младшие дети уже ну, так себя ведут, то есть они так провоцируют.
Пользуются
эти,
уже
конечно.
Этим.
И это вред и младшим детям, и старшим детям. Поэтому вот когда мы остались, как я говорю, один на один с каждым, и вот теперь я хочу выслушать твою точку зрения. Он объясняет. То есть, конечно, родитель сразу понятно, искренен или нет. И вот здесь нужно быть тоже откровенным. Ты знаешь, а я вот чувствую, что ты что-то лукавишь, наверное. То есть вот. Ну, потому что страх наказания, да, но ты пойми, что обманывать, я-то не с целью тебя сейчас наказать, я с целью, как вам научиться общаться и как правильно конфликтовать, как можно договариваться. Потому что вот сегодня же много говорят об этих навыках общения, soft skills, самые. Вот, вот они где, не надо тренинги никакие.
Ну,
вот
да,
они.
Мне кажется, это самый живой тренинг.
Самый лучший, да, научиться, во-первых, детей общаться между собой. А по сути, через общение научить ребенка чего? Доброжелательности и любви к другому человеку. Почему у нас негативные мысли? Вот вы говорили, источник, да? Ну, как говорят, злое сердечко, злые сразу помыслы о человеке, да, возникают. И наоборот, да, добрый он и не будет думать, что ему хотят досадить, и обижаться не будет. А склонность, кстати, к обидам, я же не зря сказала, обратите внимание на себя. Если родители обидчивые, то эта склонность, она передается точно так же и потомству. То есть передаются же вот эти психические свойства, предрасположенность к ним, а вот их выраженность зависит уже от среды, в которой будет расти ребенок. И это-то факт. Вот. Поэтому мы и общаемся со старшим. Но ты видел, что он рисовал? Да, мама, я видел, но я, допустим, там голову отвернул, я случайно его задел. Я не хотел этого делать. А он, ну, развернулся и, допустим, там, ну...
Сразу ударил.
Да, сразу ударил, да, то есть вот. Беседа должна быть больше из вопросов. Мы часто что делаем? Начинаем читать нотацию, да, как да. надо делать. И дети просто замыкаются, обижаются, чувствуют, что их не понимают. А обида всегда порождает ненависть. Так и это надо тоже в этот момент говорить ребенку, что... Прямо объяснить ему этот механизм, вот как мы сейчас с вами разбираем. И, во-первых, детям это интересно становится, да. Они все равно, они прислушиваются. К этому. Но эта беседа будет ничто, если родитель сам потом себя так не анализирует. То есть, если мы учим самоанализу ребенка, но сами не делаем, тогда лучше время не тратить. И огород не городить, и не говорить потом, что ничего это там ваше психологически не работает. Все работает, если это делать. Еще вот, что очень важно, это мы вот вопросы, да, объяснились, а еще очень важно эмоции. Очень часто бывает так, что дети начинают испытывать уже ненависть к другому, своему сородичу, да, но боятся об этом высказать.
Вот здесь... Почему? Это неправильно прожитые конфликты?
Обиды. Да, чаще всего это обиды. Прежние обиды порождают у них вот это вот обида. Чем она и опасна? Что такое обида? Когда меня приняли и поняли не так, как я бы хотел. Так задевается мое «я», вот опять. И мы уж так глубоко туда копаем. И обида, она чем опасна? Тем, что она порождает сначала неприязнь к другому человеку, а потом и ненависть. Кроме того, и вторым фактором, которым еще может быть обратить внимание, это зависть. Поэтому с детьми надо про обиды и зависть разговаривать. Но для этого надо самим знать, что это такое и с чем это едят, и хорошо это или плохо. Вообще. И они-то, ой, обидели, вот с младшими, ой, обидели моего Васечку там, ух, этот Петя ничего не соображает, такой большой и ничего не может. Все, оскорбили. Как, что мы хотим от детей? Какие потом, какая любовь-то у них между собой будет? Этот будет думать старший, что почему я такой...
Я все время плохой, да?
Да. И он будет винить кого? Того, кто родился тут после него, мешает ему тут жить. И это вот полностью это результат только родительского воспитания. Вот такие, когда сложные отношения между братьями и сестрами, особенно когда уже потом
постарше
взрослые становятся, да. Когда они даже не видят друг друга, то есть, ну, не разговаривают друг с другом. Конечно, на это больно смотреть. Но уже в подростковом возрасте, в возрасте там 16-17, да, даже с 14 лет достаточно сложно уже что-то будет. Потому что если вы до этого не общались, не уделяли внимания вот тому общению, как сейчас я говорила, вот этому разбору ситуации, то потом-то как он будет? Да, скорее всего, тогда такие родители, они и не видят у себя-то этого ничего. Только уже потом, когда кто-то им специалист со стороны покажет, только уже со специалиста. Так вот, вернемся, если к ситуации, вот к этому священные часы, скажем так, да, после ссоры с каждым ребенком. И, соответственно, вот я понимаю, ты чувствуешь, ну, ты не можешь, чтобы ребенок не боялся сказать, что я ненавижу эту сестру, она вечно капризничает и плачет, понимаете? Пусть он лучше вам высказать, и вы ему объясните, потому что дети пугаются сами этого чувства.
Что они такое чувствуют?
Да, им же постоянно говорят, это твоя родная сестра или твой родной брат, ты как так можешь? А он вдруг чувствует к ним неприязнь и, не дай бог, вот эту ненависть и злость. Поэтому нужно объяснить, что от тебя зависит, ты будешь удерживать эту ненависть к этому человеку или нет. Мы можем, это реакция твоя на какие-то его поступки, но ты, от тебя зависит, заполонишь ты всю душу этой ненавистью к брату, к сестре или нет. Давай тогда разбираться. Либо часто бывают дети, что еще завидуют друг другу, особенно вот это тоже. Васечка младшему, да, посмотри, как Петя у нас хорошо учится, а
да,
ты
вот
ничего не можешь.
Да, вот это ставить пример одного из детей.
Да, и это, да, он и так прекрасно видит, что он учится. Зачем это еще, особенно в присутствии Петечки? И Петечка нос к потолку уже задрал, а ты, Васечка, вообще ниже плинтуса у нас.
Родители, наверное, думают, что ребенок захочет быть таким же и потянется за ним, а получается
вот,
наоборот.
Ну вот, как показывает практика, только обратный вариант. У них только ухудшаются отношения. И часто мне дети на консультациях, а почему я должен быть как Петя или там, ну, там, другие? Или вот сестры уже взрослые. Помню, сейчас одна ситуация мне всплыла в памяти. Уже к старшей сестре, которая уже работает. Почему я должна быть как она? У меня свой жизненный путь, понимаете? И это возмущает. Ну, а нам приятно с вами было бы, если
бы... Да, конечно, если нас с кем-то сравнивают, говорят, что кто-то лучше.
Тут как раз от моего еще и самолюбия зависит, да? То есть, насколько я это спокойно переношу. Но ребенок это точно не перенесет. То есть, и зачем вот это его... Здесь нужно по-другому. То есть, он должен... Если мы его хотим мотивировать к учебе, то он и сам прекрасно видит это. Мотивировать все равно, наверное, самое лучшее – это показать его уже успехи. Пусть маленькие, но успехи.
Сказать, что Петя вот в этом хорош, он молодец, а ты зато вот здесь молодец. Ну, да?
Вообще можно даже не повторять, что Петя там в чем-то хорош. Да? То есть тут от ребенка зависит. Ну, посмотри, зато вот, ну, вот у тебя есть вот это и это. То есть делать, обращать. Помните, мы говорили про родительский контроль?
Да.
И одна из ошибок – это вот отрицательный контроль, когда мы только недостатки фиксируем. А если мы, наоборот, будем больше обращать внимание, ой, смотри, ну, зато у тебя получилось там вот это лучше сделать, да, то есть даже вот я тоже оговариваюсь, не лучше, вообще просто сделать. Потому что вот тоже, себя же тоже постоянно, я такой же человек, как и все, и ни в коем случае не претендую, что тут...
Ну, просто мне кажется, если у ребенка появляется какая-то зависть, ему уже все равно хочется почувствовать, что он тоже в чем-то лучше, или это не нужно поддерживать? Что...
Зависть вообще не нужно поддерживать. Зависть – это, ну, страшное чувство.
Нет, не зависть поддерживать, а именно сказать, что не завидуй, что он в этом хорош, но ты зато вот здесь молодец.
Вот здесь, когда мы видим, смотрите, вот следующая ситуация, когда мы видим, что ребенок завидует, ну, брату или сестре, да, то есть в этом. Во-первых, надо ему сказать, что ты делаешь, ты сейчас завидуешь, а как ты считаешь, хорошо завидовать или плохо? Плохо. А почему плохо? Ну, я плохо себя при этом чувствую. Правильно. Он там даже не знает, а ты мучаешься.
Да. То есть тебе же хуже.
Тебе же хуже от этого. Зачем? Хорошо. Зависть тебе что-то дает? Нет. Зависть порождается тогда, когда мы желаем того, что есть у другого. Но мы при этом теряем самое главное. Мы себя теряем.
То, что есть у нас.
А ты обрати внимание, что есть у тебя. Ну и пусть он там 20 раз подтягивается, допустим, а ты зато вот как быстро читаешь. А вот здесь один на один, да, то есть мы можем вот этот принцип, а ты зато, да, то есть можешь. То есть научить ребенка обращать на свое. Что ты смотришь на другого? Ты смотри, что тебе дано, бери свое, на свое смотри. И вот это все, все эти страстишки, они проявляются в конфликтах детских. И это прекрасный повод родителю сесть и вот оказать вот эту помощь экстренную. Это все мы говорили пока вот об экстренной
помощи. Про экстренную помощь,
да. То есть когда, так если подытожить, да, то есть вот эту часть, что обращаем внимание в конце концов на конфликт, подходим, прекращаем его, да, то есть либо это вербально, либо даже можно разнять, да, мы говорили. И потом, когда после того, как они успокоятся, мы с каждым индивидуально, вот этот священный час там, не жалейте время на это. Это все окупится сторицей. Вот эти добрые, а кто еще ребенку объяснит? Ну хорошо, тогда он начнет смотреть в социальных сетях. И насмотрится там другие стили поведения. Поэтому вот это, конечно, трудоемко, я не спорю. Но если это сделать один, два, три раза, вы заметите, как дети, они же потом начинают даже друг друга учить в разговоре, что ты, это твои обиды. Ты сейчас что делаешь? Обижаешь. То есть они, это прямо четко видно, как родители, ну, дети используют фразы родителей. И пусть они сначала друг на дружке, естественно, а потом, конечно, по мере угасания их собственного эгоцентризма. Помните, мы говорили, который к 6-7 годам угасать должен. Вот. И полностью к подростковому возрасту. Что значит? Тогда он может понимать другого человека. Тогда у него и не будет вот этих глупых конфликтов. Это, ну вот мы сейчас обсуждали, допустим, когда есть вот такие уже, когда были драки, да, то есть до физического. Ну, а если, допустим, просто спор, дети спорят, мы слышим, ну, громко спорят, не дерутся, ну, спорят, и нет такой еще злобливости, да, то есть, ну, спор, то здесь тоже дайте возможность сначала послушайте, что они говорят, чтобы вам понять, на что обратить внимание в разговоре с каждым, а потом уже можно и объяснить, вот здесь уже можно всем вместе объясняться, да, то есть, когда, допустим, я хочу, чтобы мы там на выходные поехали там туда-то, а я хочу, чтобы мы дома были, ну, допустим, вот, ну, давайте будем, как мы будем выходить из этой ситуации, и учить ребенка принимать позицию другого человека и учить аргументировать свое. Вот оно, вот тут, в беседе, оно как раз и развивается.
И найти какой-то компромисс.
Да, да? Здесь вот выделяют 4 шага. Да? То есть первое, когда мы узнаем за позицией другого человека, какая у него потребность. Ну, допустим, что такое позиция в конфликте? Позиция «я хочу ехать». Там, не знаю, в Листвянку, а я не хочу ехать, хочу дома быть на выходных. Вот, 2 позиции. Так, они столкнулись. Но, хорошо, мы опять с помощью вопроса, а почему ты хочешь ехать в Листвянку? Выходной же, почему ты хочешь ехать? Я хочу там погулять. Там по берегу, допустим, рыбы поесть, да, к примеру, да, камешки покидать, да. А мы спрашиваем, а ты почему хочешь больше дома остаться, да, допустим? А я хочу на велосипеде покататься.
И там, да, с друзьями договориться.
Да, давай, да, с друзьями я еще хотела встретиться, да, то есть вот. Хорошо, то есть вот это мы уже узнаем, что потребность за позицией. Получается, что у них потребности-то вообще не как таковой-то и не было совместного. Вот. Они хотели, каждому по-своему хотелось. И тут тогда родитель вмешивается. Ну, подождите, а мы же вообще хотели вот этот семейный день провести всей семьей. Как тогда быть? Ну, вот единственный день, когда мы все вместе можем быть. Тогда что мы на первое место поставим? Именно момент быть вместе. А вот где, в Листвянке или дома, это уже вопрос другой. А может, мы сделаем... И здесь, если дети не могут предложить... Ну, можно сначала, конечно, их спросить, какие вы варианты можете предложить. Ну, да, прям ум детский, он настолько гибкий, он настолько яркий. Я вот просто всегда восхищаюсь. Мы пока тут своим там, мозгами зашевелишь. Когда спрашиваю, допустим, могут... Ну, давай мы с утра съездим, а потом приедем, у меня как раз там друзья к обеду проснутся, и мы погуляем. Давайте до обеда. Ну, давайте. Все. Понимаете?
Конфликт исчерпан.
И мы тогда начинаем договариваться. И как самый лучший результат, что мы договорились, это что? То, что все спокойны и радостны. Но если осталось напряжение, да, то есть вот, Особенно не самый лучший вариант, это вот когда, ну давай вот сейчас мы так сделаем, а завтра вот по-другому. Но он не хочет сейчас, ему, ну сложно вот это
все
делать.
То есть мы все равно не учли его потребности, да? Мы просто
Да. И если ребенок, либо он будет, если он в силу своего характера, опять-таки темперамента более уступчивый, да, то есть, ну он будет соглашаться, лишь бы конфликт, ну ладно. Так он и в жизни точно так же будет соглашаться.
Он потом собственных интересов. Будет себя
да.
вести.
Да. Поэтому если мы видим, что эмоционально ребенок все-таки, ну, может, подожди, тебя что-то, ну, говори как есть. Не бойся сказать своего мнения. Очень часто, с чем я сталкиваюсь, это дети боятся сказать родителям свое мнение.
Ну, просто избегают, видимо, каких-то разборок.
А что я буду папе говорить, потому что он же будет орать на меня? Я говорю, так ты... Они начинают лукавить, причем запутываются конкретно. И я говорю, да чего? Ну, пусть он кричит, понимаете, уж лучше сказать и выслушать, чем... Ну, вот тогда ребенок привыкает врать, лукавить. Это страшная вещь. Он потом бы и не хотел солгать.
Уже привычка,
а да? У него привычка появилась. Я вот уже не хочу курить, а не могу не курить. То же самое здесь. И он также привык, когда его начинают уступи. Почему всегда нужно уступать? Нужно рассуждать. Нет добродетели без рассуждения. Надо в каждом конкретном случае рассуждать.
И неважно, старше ты или младше.
Неважно, да, абсолютно. Здесь вот уступки, здесь возраст да. совершенно не нужен. Другой вопрос, когда, допустим, сидел бы, допустим, 8-летний мальчик и подошел бы годовалый малыш.
Ну да, здесь, конечно.
И то в присутствии годовалого, мы тактика то же самое. Да, подождите, стоп, давай. Но надо просто один на один без малыша, без его присутствия, объяснить старшему, что он в принципе, вот, и понять, что он не может пока понять. У него вот он увидел яркую, ему надо взять. И потом, второй пример. А как ты себя вел, когда ты был маленький? Знаешь, как это было? Просто не было тогда еще старше тебя. Но, допустим, я сидела там за компьютером, работала, так я, тебе невозможно было работать. И это объяснить не с укором, а чтобы он научился понимать, что годовалый малыш, восьмилетку уж точно не поймет никак, да?
Ну да.
А восьмилетка уже может понимать годовалого малыша, если ему поможет в этом кто? Родитель. И тогда у него не будет, потому что он же сидит тоже, думает, тот специально ко мне лезет. А кого он специально лезет? Он даже не у мысли еще пока нет специально лезть. Он просто видит, у него непроизвольное.
Да,
он увидел там яркий какой-нибудь маркер у него, может быть, или еще. Да, всегда же интерес. И еще второй момент можно здесь сказать. Младшие часто любят, что брать вещи у старших. Это тоже одна из проблем. И вот здесь можно старшему сказать, чтобы, понимаете, что задача родителя, чтобы вот самое, что главное, оберегать в отношениях между детьми, чтобы между ними не было друг на друга раздражения и неприязни. Как только вы чувствуете, что раздражение у них появилось, стоп, надо...
То есть оберегать их чувства друг к другу, да?
Да, вот эти отношения должны быть вот прям... Не должно... Да, они могут поспорить, они могут... но вот вы видите, что они потом раз вместе веселятся, сидят, обнимаются, что-то просматривают.
Значит,
да,
все хорошо.
Все хорошо. Даже могут против вас в чем-то объединиться. Это тоже хороший знак, ничего здесь страшного в этом нет. То есть, ну, вот эта команда детская, да, то есть вот такое вот. Но не с целью сокрытия чего-то. Тут, вот тут тоже всегда надо рассуждать. Так вот, если я говорила, когда старшие, младшие берут дети вещи у старших, старших часто это раздражает. И тогда что нужно? Тогда старшим сказать, ну так ты же для него авторитет. Он всегда, он хочет быть как ты. Он хочет, поэтому он берет, у меня были на консультации девочки, да, то есть поэтому она берет твои вещи. Ну, ты возьми, дай ей тогда, разреши. Это они, во-первых, как это я для кого-то авторитет. Ну, это же приятно, то есть, ну, это так и есть. Они тянутся же так. То есть,
да.
Вот, и на тебе тоже уже, дорогая моя старшая, лежит, конечно, ответственность. Не перебрасывать ответственность воспитания на старшего, что очень часто родители делают и ругают. Это очень, это непосильная ноша для ребенка.
Да, давайте вот этого тоже коснемся чуть-чуть, когда... старших ребятишек, ну, прямо очень сильно нагружают заботой о младших.
Это ничего, кроме, опять-таки, ненависти часто к младшему не приводит. Либо приводит к такой, знаете, собственнической любви старшего к младшему, что душит бедного этого младшего, потом уже и во взрослом состоянии душит, я в переносном смысле, конечно. Нужно понимать родителям одну простую вещь. Я родил ребенка, я несу за его ответственность, за ответственность за его воспитание. Я. Мой ребенок старше, он, конечно, помощник, но не исполнитель во всех. И если родитель видит, что ребенок это делает нехотя, прям насильно, ничего хорошего из этого не получится. Сколько раз, вот даже на улице не обращали внимания, бывает старший идет с младшим, бывает хорошие отношения такие, видно, он заботится как-то так, а бывает то дернет, то вообще такое, пока никого не видит. То есть еще же за это потом его ругают родители, естественно, что он может вред нанести. Но дело-то не в старшем ребенке. Это здесь прямая обязанность родителя. Все равно не надо ребенка лишать его детства. Если он хочет также погулять, сколько таких примеров взрослые рассказывают. Я вечно сидел с этой младшей сестрой.
Таскал ее за собой, потому что не с кем было оставить.
Кстати, еще один вопрос, когда появляются друзья у старшего, часто прицепом возьми с собой Петеньку, да. Васеньку, Машеньку, там, Дашеньку и так далее. Этого тоже делать не надо. Если, понимаете, если ребенок сам хочет, пусть возьмет, но если нет, зачем? Это же только вызывает раздражение у другого. У них, во-первых, свой часто бывает круг интересов. И это не значит, что младший должен обязательно там присутствовать.
Ну, это, опять же, удобство родителей, про которые
конечно, вы говорили. Конечно, да, да. Мы часто вот поэтому здесь, если я хочу, чтобы отношения между детьми не нарушались, дети не должны заходить на территорию другого человека, то есть своего же брата или сестры. И вот эта личная свобода должна у детей сохраняться. И здесь, конечно, если там вы можете пока там Дашу довести до садика, а сами потом пошли гулять. Да, мама, конечно, если вы видите, а если вы все равно видите напряжение, лучше в этот момент не отпускать ребенка со старшими, потому что еще неизвестно, чем там все это закончится. А тогда просто вот к следующему, последнему виду помощи, мы говорили про экстренное, да, вот так, а то, которое фоном идет, это, собственно, воспитательный процесс. Надо просто говорить о том, что ты знаешь, мне нужна твоя помощь, я не справляюсь, то есть вот ты можешь, давай тогда договоримся, когда ты можешь это делать, чтобы ребенок это принимал решение сам. То есть я сам буду помогать. А когда это хорошо закладывается? Когда вот из роддома принесли, он-то интересно ему, а ему не тронь, не уронишь, и все. И начинается, раз нет, так нет. Но бывают и другие ситуации, когда с роддома принесли, а там это слезы, вопли у старшего ребенка, да, то есть ревность начинается, да, то есть ревность это собственническое чувство. Это значит, что у моего ребенка очень выраженный эгоизм. Это тоже повод на себя посмотреть, а также, и с ребенком здесь, конечно, нужна порой будет даже, может быть, и терапия специалиста, смотреть от степени выраженности какой. Потому что это, эгоизм, и вот этот эгоцентризм, особенно эгоизм, да, то есть это очень страшная тоже вещь, что я свои интересы выше ставлю, как это, я хочу здесь быть, и тут появляется кто-то.
Кто-то другой.
И вот здесь, конечно, это, наверное, уже следующая, еще одна тема ревности, может быть, уже
не в другой раз.
Возьмем, да, просто отдельно ее поговорим, просто по поводу ревности. А сегодня, то есть как раз вот про детские ссоры, споры и конфликты, они будут, они есть, они часть развития ребенка. Главное, чтобы они не сопровождались злобливым характером, да, то есть экстренная помощь заключается в беседе индивидуальной с каждым. Повторю, наверное, да, еще раз эти вопросы. Как бы ты поступил на месте этого другого человека, брат или сестры, да, а почему он так сделал, да, и как бы ты вообще в этой ситуации дальше поступил бы, да, то есть. И четвертый момент здесь же в экстренной помощи говорится также про эмоции. Если у тебя появилась ненависть, да, не бойся мне сказать про свою же ненависть, да, бывает такое, но это же ты ненавидишь, почему? И причины ненависти, либо это от зависти, либо от обиды, и все это обсуждаете. Это вот экстренная помощь. А глобальная, то есть тогда, когда мы, сидя вместе, это вот такая общая, да, воспитательный процесс, общая помощь, бесконечная, как бы ее даже сказать, слово что-то не могу подобрать, когда мы прививаем определенные ценности ребенку, и прежде всего ценность общения и личности в общении, именно уважение к личности, по сути, вот хорошо в Евангелии написано, да, относись к другому, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Это должно быть фоном, и это должна пропитана быть вся семья. Ну и не забывать родителям обращать на себя внимание, потому что дети отражают полностью то, как мы себя ведем в конфликтных ситуациях.
Наталья, спасибо большое. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что в студии у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, до свидания и до скорой встречи.
Благодарю за внимание. Всего доброго.
Увидеть себя.